Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня у нас 21 октября 2024 года. С вами Валерий Смирнов и вот рядом со мной на экране Вадим Кирюхин. Что-то тут со звуком пока не все очень, слава богу. Ну хорошо. Наша тема сегодня — это Молдавия, афера европейских выборов. И она взята не только потому, что это вот событие, которое произошло только что, буквально в прошедшее воскресенье, но еще и потому, что я был автором книги «Афера на выборах», так она вышла еще в 2008 году, уже 16 лет назад, хотя авторское название книги было «Афера российских выборов». И тогда, когда я ее писал, я предполагал, что, в общем, это некая девиация от процедуры демократических выборов, которая происходит только в России. За 16 лет многое поменялось. И мало-помалу мы наблюдали этот процесс в самых разных странах. Самым эпичным было, конечно, выборы в Соединенных Штатах в 2020 году. Но, как видно уже сейчас, болезнь распространяется достаточно быстро и захватывает все новые и новые страны. И на сегодняшний день уже говорить о какой-то западной демократии, вот в отличие от российской демократии, особенно на примере Молдовы, где эти выборы вот сейчас вот только что прошли, уже становится просто невозможным. Уже в прессе есть многочисленные публикации о том, как, собственно, вот организовывались эти выборы в Молдове и какой ассортимент средств был задействован для того, как западных, так и опробованных когда-то в России, для того, чтобы получить итоги выборов в правильном направлении. Ну, вот самые первые, самые простые из них, конечно, состояли в том, чтобы не дать оппозиции высказываться, особенно в средствах массовой информации, которые распространяются в Молдове, проводить судебные процессы, которые подверглись практически все руководители оппозиционных сандов-движений. Либо они не были допущены к выборам, либо против них открывались судебные преследования. То есть, как бы калька с того, что происходит с Трампом. Да? Ну, вот в данном случае приведенная в молдавской специфике. Ну и кроме того, естественно, когда уже дело дошло до самих выборов, то все как бы вылилось в процедуру, как они, собственно, организованы. Самый, конечно, серьезный, как говорится, потрясший меня факт состоял в том, что в Молдавии очень много людей, ввиду ее бедного состояния, и особенно в последние годы, вот как раз при правительстве Сандро, просто выехало из страны. И примерно 250 тысяч молдаван при численности Молдовы вот в ее территориальных границах населения там чуть больше миллиона человек, 250 тысяч находятся где-то на Западе, по разным странам Запада распространенные. И еще 500 000 находятся в России. Ну, чтобы представить себе просто пропорцию, да? То есть практически половина населения Молдавии находится за рубежом. Но само по себе это не страшно. Весь вопрос о том, как организованы дальше и выборы с учетом того, что эти люди граждане Молдовы. Так вот здесь оказалось, что на вот эти 250 тысяч, ну, приблизительные, конечно, подсчеты, которые находятся повсюду там на Западе, организовано более 200 избирательных участков. А на те 500 000, которые находятся в России, только 2. Свай. Да? Чтобы не ошибиться. Причем оба находятся в Москве. И на все эти избирательные участки московские выделено чуть-чуть всего 10 тысяч избирательных бюллетеней. Ну вот прикиньте, да, пропорцию. 500 000 человек, которые потенциально могут проголосовать, и на них 2 участка и 10 тысяч избирательных бюллетеней. То есть вы понимаете, да, что когда избирательные бюллетени кончаются, то голосовать просто нечем. И поэтому, извините, мы продлили работу участков вот до 11 часов вечера вместо 8 их закрыли, поскольку у вас так много всегда пришло неожиданно вдруг из этих 500 000. А потом просто у вас типа кончились бюллетени. Ну, все, не на бумажку же вам голосовать, там третий пенолик ставить. И тем самым все заканчивается. То есть, вот таким образом, ну, вот чуть-чуть 490 тысяч потенциальных избирателей, они просто выбрасываются вообще из счета. Потому что в их лояльность тому курсу, который проводит правительство Молдавии современное, просто не верят и правильно делают. Но это не значит, что их можно лишать права голоса. А фактически произошло именно это. Ну, это такой самый потрясающий факт. Ну, я уже не говорю про то, что на западных участках, ну, например, в Румынии избирателей доставляли к избирательным участкам на автобусах, значит, как бы все чин-чинарем. Вот. А в некоторых особо продвинутых странах, это касается Соединенных Штатов, Канады и стран Северной Европы, разрешили даже почтовые голосования. То есть, вот типа по почте вы отправляете свой голос, и все. При этом надо понять, что вот всех остальных, как бы, эта льгота не коснулась. Это только Северная Европа, Соединенные Штаты и Канада. То есть, как бы самые лояльные, по мнению, во всяком случае, правящего режима, они должны находиться именно там. Вот они могли проголосовать как угодно. Ну, конечно, с тем апострофом, что помимо того, как проголосуют, как говорил один наш еврейский писатель Рыбаков, который потом гордо гордился, это не Сталин сказал, это я придумал. Да, важно не как проголосуют, а как посчитают. Вот, эта фраза у него была из «Детей Арбата», вот, такой перестроечной книжки, которая потом стала циркулировать, и иногда выдавалась чуть ли не за прямую цитату из Сталина. На самом деле, это вот ее придумал Рыбаков, который, собственно, ее в свою книжку и вставил. Так вот, как проголосует и как посчитает, в данном случае остается тайный центр избиркома, молдавского, естественно, который как я писал в свое время еще 16 лет назад, какое-то время, где-то после полуночи, просто прервал онлайн-трансляцию подсчета голосов. Ну вот как-то считались они, вдруг перестали. Ну типа вот мы тут отошли, перекусили, подумали над всем, еще раз тщательно прислали конверты почтовые, начали вскрывать, ну и так далее, и тому подобное. Вот. А когда она возобновилась, то, как говорится, мальчик вздрогнул и переменился ведь. Было большинство голосов против интеграции, стало за. Вот. Ну, я уже не говорю о прочих мелких брызгах, которые, кстати, прошли вместе с этим референдумом по евроинтеграции, потому что его называют референдумом по евроинтеграции. О том, что Молдова вот, внесет в свою конституцию изменения, о том, что она вот, собирается интегрироваться, как говорится, в европейское сообщество. Но это только часть изменений. Вторая, не менее существенная, она состоит в том, что там же еще и существенная поправка вносится в Конституцию. То есть, если раньше Конституция Молдовы принималась только референдумом, то есть вот с этого самого всенародного голосования, которое как бы проводится сейчас, то вместе с евроинтеграцией право вносения поправок в Конституцию делегируется и парламенту Молдовы. То есть, кого избрали, дальше начинаются кулуарные, как говорится, игры между депутатами и фракциями, кого купили, кого не купили. Ну, короче говоря, сами депутаты могут внести изменения в Конституцию Молдовы, не прибегая к референдуму. Я, кстати, здесь в качестве примера хочу сказать, что нечто похожее происходило в Советском Союзе. Потому что когда в декабре 1988 года появился вот этот вот Горбачевский закон о внесении изменений в Конституцию и, в частности, о появлении съезда народных депутатов, я об этом, так сказать, много раз рассказывал, среди прочего был, кстати, и пункт о том, что теперь изменения в Конституцию России, вернее, Советского Союза тогда, могут вносить Верховный Совет. И вот все, что далее происходило с конституционным строем Советского Союза, с его фактическим разрушением, оно уже проводилось через Верховный Совет. Никто ни к какому референдуму не прибегал и никого ни о чем не спрашивал. Вот примерно то же самое во всем этом объеме, я еще не все перечислил. Вот, происходит сейчас в Молдове. Так что поэтому вот все мои замечания относительно того, какой афера являются российские выборы, они как бы 2008 года, они многократно усилились и умножились и применились на сегодняшний день в Молдавии, что, конечно, ставит вопрос о том, о каких вообще демократиях и демократических правах и правилах сейчас может идти речь. Пожалуйста, Вадим.
Ну, действительно, когда мы говорим о проблемах, изначально смотрели на себя, а в итоге получается то, что, в общем-то, все страны заимствуют опыт друг друга, и особенно бывшего СССР, так можно сказать, не сильно заморачиваются, да, с этим вопросом по поводу того, как большие цифры вбросить. Все-таки там в Западной Европе пока еще не дошли до таких наглых вбросов цифр. Хотя, кто его знает, может, нам пока это еще и не вскрылось. Но в любом случае, вот вам возразят, вот вы говорите там про Молдавию, да, это же бывшая СССР, а что вы хотели, особенности, советское наследие, по-другому нельзя, понимаете, вот.
Ну да, обогащенные европейскими ценностями, я бы сказал, не просто советское наследие, это уже просто эволюция какая. И вообще, Вадим, вот сейчас, вот 30 лет спустя, ну сколько можно кивать на СССР-то? Вы уже 30 лет как бы сами прожили, уже поколение типа другое. Ну как?
Ну вот как-то так. Все равно кивать про это будут. Что, ну, люди же, конечно, молодежь об этом не будет, наверное. Хотя нет, тоже будет, господи. Если достижение какого-то Советского Союза, так это все наследие Российской империи. Это либо потомки ученых Российской империи, либо ученики учеников потомков. А как только все закончилось, вот видите, все и как-то сразу развалилось. А сейчас не получается. Да потому что вот совок какое наследие оставил. Понимаете? Или как там?
Да, понятно. Ну, ты знаешь, конечно, можно все кивать на наследие Советов, но, тем не менее, вот это вот благоприобретенное и, главное, благопроизведенное на Молдове, как бы под контролем всех европейских Советов, европейских ценностей и тому подобное, просто действительно ставит вопрос о том, а что, собственно, осталось от вот этой хваленой западной демократии. Вот нам ее когда-то предоставляли как какой-то такой светоч. Понимаете, ну вот у вас все не так, вот у вас тут что-то кто-то подтасовывает, ну что вы хотите. Вот до европейских ценностей вам еще надо расти, дорасти. Я помню, как после 93-го года мне пришлось присутствовать на одном таком знаменательном событии, вот после выборов этих дубы на крови 93-го года, к нам приезжала такая европейская делегация экспертов. Вот. И мы с ней даже встречались, Тертати и я. Это происходило где-то в здании на Калининском проспекте, ну, это в районе вот Дома дружбы народов из зарубежных стран, так как он тогда назывался, Морозовский особняк. Не в нем, а рядом с ним. И вот тогда мы, собственно, всем этим экспертам вываливали вот эти вот данные о том, как фальсифицируются выборы вот этого 93-го года, кого не допускают к выборам, как же это происходит. И они иногда нам с умным видом говорили, на русском языке, кстати, приехали все русскоязычные, в основном, насколько я понимаю, были поляки. Ну, что же вы хотите? Ну, вот Европа 200 лет шла к демократическому ценности, да, своему устройству. А вы хотите, чтобы у вас так сразу все получилось? Ну да, что-то там коряво туда-сюда, но по большому счету все идет в нужном направлении. Вот смысл ответа был такой. Да? Естественно, что они представили отчеты о том, что все выборы прошли в самом лучшем соответствии, насколько это было возможно. Вот сейчас, когда прошло уже 30 лет после раздела Советского Союза, и вся Молдавия погружена, можно сказать, в эти европейские ценности, особенно нынешним президентом, который уже отсидел, я не помню, сколько, 4 или 5 лет, но, во всяком случае, весь свой срок, раз он переизбирается, да, то в этом случае говорить о том, что вот страна, которая так рвется в Европу и вообще насыщена европейскими ценностями, да еще 30 лет спустя Советского Союза, говорить о том, что она чего-то в них не поняла, и поэтому здесь тут какие-то подтасовки идут, ну просто невозможно. Это все уже вновь приобретенное. Тут уже от старого ничего не осталось. Поэтому это все вместе ставит вопрос, а что же именно это за европейские ценности? Вот какое такое демократическое начало они сюда привносят? Если говорить конкретно, понимаешь, мы упираемся в тот же самый вопрос, который долгое время пытались решить и не решили. Еще Венецианская республика. которая была старейшей в мире демократией, она просуществовала больше 1000 лет, именно демократия в полном смысле слова, хотя и аристократическая, но там действительно все делалось через выборы. Вот она все 1000 лет боролась против того, как эти выборы не дать фальсифицировать и не дать там подтасовать что-то, сговориться где-то за углом там, и, в общем, демократическое волеизъявление народа подменить сговором элит. Она так и не добилась успеха, когда, хотя очень преуспела в инструментарии того, как это делать. А вот сейчас мы просто видим, что демократическая идея, его полное воплощение, она просто действует, терпит крах. Потому что все то, что ныне происходит, в том числе и на Западе, это просто элиты, которые уже находятся у власти, и которые далее при помощи самых разных манипулятивных приемов, вначале сравнительно честных, а когда их не хватает, то и нечестных, просто удерживают свою собственную власть. То есть фактически от демократии остался один блеф. Вот как ты считаешь, Вадим, это правильное заключение или все-таки я преувеличиваю?
Смотрите, то есть вы для начала сказали, что вам четко обозначили эти откровенные польские ребята, что вот 100 лет мы будем про вас говорить, что если выгодно для нас голосуете, значит все нормально. А если невыгодно, будем говорить, что наследие совка. То есть как минимум 200. Сотню лет.
Поправляю, 200. Не 100. 100 это мало. 200 лет. Они такой срок выбрали.
Отлично. 200 лет будет наследие Советского Союза, нам будут это вменять. То есть вот будет какая память у них на тот момент по программе была. На все случаи жизни. Считаю, что они в этом достаточно преуспели, в отличие от наших властей, то есть тот интерес к Советскому Союзу и какой-то такой идеализации его, и попытка что-то хорошее оттуда взять, вернуть, это все приходилось там на конец 90-х, на все 2000-е годы. Я считаю то, что этому способствовали в том числе не то, что наследие наше, не то, что сравнение, что было, что стало, но в том числе популяризация через зарубежные компьютерные игры, на секундочку, типа такой игры Red Alert, Красная угроза. Я серьезно говорю, абсолютно. То есть это и среди молодежи, и среди людей, которые были там себе именно герб не чисто Советского Союза, а брали эмблему из игры, и это, а там же тоже серп и молот, как-никак, за звезда. То есть это все равно дает эффект, и то есть создается такой образ в какой-то степени идеальный, имперский, и такого имперского Советского Союза, который как раз и поднимал уровень патриотизма в стране. И, тем не менее, наша власть, вместо того, чтобы воспользоваться этой ситуацией и возглавить это, сначала с этим очень активно боролись, продвигали различных академиков и ученых, продвигали, или просто плевать им было на это, или сами находились под влиянием тех академиков и ученых, которые яро антисоветчики, то есть с такой религиозным исступлением против Советского Союза. Я, опять-таки, не идеализирую, я просто, чтобы было честно и по фактам это сказано. То есть, конечно, пусть там не думают, что надо вернуть какие-то плохие там вещи, которые оттуда. Просто надо называть все честно и своими именами, как было. А не создавать такую ситуацию, что если люди хотят что-то взять из Советского Союза и говорить про это только плохое, тогда и люди возьмут только плохое. Вы сами себе, получается, эти ученые вырыли проблему, скажем так. Это первый момент. Второй момент. Как правило, в демократиях вот западного типа, я про древности брать не могу, то есть можно какие-то исторические справки по поводу там Третьей Французской Республики взять и так далее. А как правило, те кандидаты, которые неугодны истеблишменту, у них находят какие-нибудь налоговые правонарушения. Или, например, там кто-то не в положенном месте 15 лет назад перешел дорогу, да? Или какой-то неоплаченный штраф был, или как-то кто-то себя... там, на женщину посмотрел как-то неправильно, да, 25 лет назад. Это уже современные этапы. То есть докопаться до каких-то мелких моментов, а когда говоришь о каких-то серьезных проблемах у глубинного государства, говорят, ой, не надо на это обращать внимание. Они опытные люди, они разбираются, не надо во власть лезть тем, кто не разбирается. Вот так. Сейчас же уже западная демократия явно находится в кризисном состоянии, когда она использует вот такие приемчики, как и в Молдавии, как и в Соединенных Штатах, лишь бы не допустить неугодного миллиардера, который был частью истеблишмента, который входил в элиту, но просто решил не уступить Хиллари Клинтон в свое время. Просто вот как вот такой мужчина, как такой вот человек, который добивается всего, берет то, что нужно. Вот Хиллари на него наехала, а он ей ответил. И с тех пор он стал врагом номер один. И, собственно говоря, истеблишмент там ничего другого предоставить не может. Так. Поэтому... добавлю еще такой момент, что, конечно, можно по поводу авторитарных стран и тоталитарных говорить о их недостатках, правильно делать, то есть то, что нам в том же Телеграме скидывают по поводу такого странного единения в КНДР, когда все там переодеваются в военную форму из-за того, что на квадрокоптере сбросили, чуть ли не сказал квадробере, уж извините, сбросили какие-то материалы, да, то есть такое все есть, когда личность ничего не стоит. Опять-таки, тоталитарные режимы, они разные, с разной спецификой, гибридные и так далее. Мы не будем здесь углубляться. Сделаем как бы попроще. И если говорим о демократиях, то презюмируется все-таки уважение к человеку, что человек – это высшая ценность и так далее. И когда вот ради что человек – высшая ценность, можно и смухлевать, то, извините меня, это не высшая ценность уже становится. Потому что мухлёж – это нарушение, собственно, более заявления граждан и так далее, нам правильно указывают, что уж точно не Пескову про это рассказывать и учить. Хотя нет, может быть, он как раз и научит Молдавию, как вот без запинки это все делать, как делать более чисто. Молдавия пока в этом еще не спец. Но, тем не менее, то, что вообще в демократиях это возможно, это говорит о том, что есть проблема, на которую надо обращать внимание и не выливать ребенка вместе с водой, а сделать эту воду чище и постараться этих проблем не допустить. И, на мой взгляд, это достаточно просто решается. То есть вы предлагаете вариант прямой демократии, где такое в принципе невозможно. Но я думаю, что даже в рамках представительной демократии можно придумать механизмы, в которых не будет допущена передача парламенту полномочий народа. Это недопустимо, да? То есть это как бы, что мы народ никак не ограничиваем. Нет, вы присваиваете себе полномочия, которые вам не принадлежали. Причем без спроса самих по себе граждан. И даже если граждане проголосуют, я считаю, что половины не должно быть, что должно быть две трети голосующих, что должно быть квалифицированное большинство, что должен быть кворум этого дела. Как это так? Передавать огромные полномочия без кворума? Такое не бывает ни в одной компании, ни в одной кооперативе такого быть не может. А страна, по сути дела, это большой кооператив, где есть и правы миноритариев, права миноритариев, есть и правление избираемое, есть и общее собрание. Ну вот такие у меня соображения.
Ну, ты знаешь, во-первых, по поводу правила большинства, я хочу сказать, что не только две трети являются квалифицированным кворумом. У нас, например, вот в нашем законодательстве существует, сейчас и в жилищном законодательстве кворумы, при которых 25% является блокирующим, а иногда требуется и все 100% получения по какому-то особо чувствительным вопросам. Поэтому это не единственный вариант, две трети. Но я хочу сказать, что в этом смысле и в Молдавии тоже, так сказать, прорыв, да, потому что у них для участия в выборах достаточно 33% населения, которое поучаствовало. Я в свое время писал книги, что когда у нас вводили эту норму, то и при 20%, так сказать, выборы признают состоящими. Но это чудовищная девиация демократии. А потом вообще там ввели нулевую явку. С нулевой даже явкой один проголосовав, и уже достаточно. Это было возмущение. Вот во всяком случае с моей стороны. Ну так здесь тиражируется то же самое. Вопрос в процентах, там можно судить, 33% это лучше, чем 20% или лучше, чем 0%, но это все равно не большинство. Понимаете, каким бы оно ни было и каким бы малым его, так сказать, дальше не делать по закону, это все равно не большинство. И поэтому фактически вот это идет западная демократия по тому же пути. У меня даже иногда такое складывается впечатление, что... Я вот как бы, когда написал эту разоблачительную, с моей точки зрения, книгу, я создал что-то вроде учебника для, так сказать, по фальсификации выборов, которые так сказать, остальные, там, пока до них это дошло, приняли на вооружение и сказали, интересный путь. Вот как надо идти. То есть надо идти-то не от того, что нельзя, а что как раз именно это и нужно, чтобы правильно все сфальсифицировать. Ну, да. Понимаешь? Поэтому это ставит на самом деле другой, более важный и сущностный вопрос. Во всяком случае, вот для меня и таких людей, как я, потому что когда нас отвращали от Советского Союза и говорили, да, вот у вас сейчас тут обвал, тут воруют, тут кто-то набивает себе карманы, но зато вы получили свободу. Вы получили демократию, вы получили свободу самовыражения. И когда-то потом это все тогда утрясется, потому что вот эти вот базовые ценности, мы их сейчас в Конституцию записали и так далее, вот они все, как говорится, останутся при вас, а все остальное потом притрется.
Потом.
Так вот на самом деле оказалось, что притирается как раз у них. У тех, у кого эти базовые ценности как бы были и числились среди нерушимых. А на сегодняшний день они все обрушились. Начиная от права частной собственности и кончая честными выборами. Потому что выяснилось, что эту частную собственность, на нее наплевать и забыть, ее вообще можно отобрать у любого, если на то будет желание властей. А что касается права на выборов, то оно не девальвируется там, где только в этом пока на сегодняшний день нет необходимости. Я хочу сказать, что все страны мухлюют так же, как Сандру. Но в тот момент, когда это потребуется, как в Молдове, то есть понятно, что этот инструментарий, он уже будет как бы обыгран в европейском контексте. То есть если вы один раз признали, что в Молдове так можно, то а почему бы это нельзя и у нас? Это то же самое, как с коррупцией, понимаешь, распространяется тем же самым путем. Когда в одной стране начинают брать, то в другой стране элиты, которые смотрят на этот процесс и которые, естественно, знают о них не из слухи, не из средств массовой информации, а, так сказать, из ближних контактов между собой, думают, ага, вон как там люди набивают карманы, а мы чего, хуже, что ли? И начинают их набивать тоже. Вот понимаешь, в Европе там конца 80-х, 90-е годы, вот такой, например, ну, отчетливое залезание в карман, как это делает сейчас Урсула фон дер Ляйен, когда она там на 35 миллиардов евро заключает крупнейший контракт на эту вакцину Pfizer, как бы только ну по смс-кам, которые, кстати, не опубликованы. Ну, типа, да, так махнула рукой, да, тут пандемия, что ж поделаешь, давайте на 35 миллиардов нам Pfizer закатите. Вот то, что она после этого набила себе карманы, это как бы не подлежит даже сомнению, потому что на смс-ках такие контракты не заключаются, и тут, как говорится, у всех губы жирные. Но сам по себе вот этот вот принцип, потому что его все наверху понимают, да, сам по себе этот принцип, что можно воровать вот таких объемов, даже делясь на ворованном, вот он какие-то 20-30 лет назад был невозможен, а сейчас возможен. Часто просто происходит вот с главой Европейской комиссии, ну, то есть европейского правительства. И понимаешь, это же вот как бы пирамида коррупции дальше выстраивается вот с этого начала. То есть рыба гниет с головы. Если в фон дер Ляйен можно, так сказать, на 35 миллиардов заключить левый контракт, то все, кто стоят ниже, они себе скажут, ну, мы, конечно, не фон дер Ляйен, но свои-то несколько сотен миллионов отхапать-то можем, раз уж она берет там контракт на 35 миллиардов. Вот то же самое происходит и с демократией. То есть, как только эта система начинает сыпаться, то вот она начинает сыпаться по нисходящей. И поэтому встает вопрос, о чем мы, собственно, имеем. Вот во всех критиках Советского Союза, которые ты, кстати, приводил, речь шла вот как раз ровно о том, что да, там было какое-то равенство, не было такого воровства, не было таких, но зато вот демократия, свобода и то все. И вот сейчас от этой демократии и свободы, как у нас, так и снаружи, остались только ошметки. Тогда есть смысл сравнивать базовые ценности, чего вы имели и чего получили, раз уж демократии не осталось. Знаешь, тогда чего же остается? Как ты думаешь, Вадим?
Нет, ну как это? Демократии не осталось. Демократия – это такая штука, которую нельзя вот так взять и перечеркнуть, перещелкнуть только потому, что завелись вредители, да, в каких-то системах. То, что сейчас вообще планета Земля, в принципе, мир переживает определенный кризис, это, я думаю, никаких сомнений не возникает. Я порой задумываюсь, как же это так происходит одновременно со всеми странами, со всеми режимами, более того, в огромном количестве семей там, и так далее, отдельных людей какие-то кризисы. Порой я прихожу к каким-то мистическим выводам, что это какие-то вспышки на Солнце происходят, или, может быть, какие-то... Ну, я не смеюсь, кстати, здесь, я серьезно.
Не, ну, хотелось бы это свалить на какой-то внешний фактор, но это происходит же исключительно внутри и по таким же внутренним причинам.
Это все да, но понимаете, в чем дело? Внутренние причины, они могут есть и проявить себя, а могут быть и, наоборот, их затушевать. А могут себя проявить так масштабно, что даже вообще представить это нельзя. Вот, по-моему, сейчас очень масштабно проявляется это везде. Я думаю, может быть, какие-то циклы существуют, типа там Первая мировая, потом там Вторая. Но я так просто чисто фантазирую. То есть кто-то занимается этими подсчетами, каждый там выдвигает какие-то свои 107-летние циклы, 37-летние циклы и так далее. Но это их вопрос. Но, наверное, все-таки какая-то цикличность, возможно, она есть. То есть это должна быть научная работа. Если говорить про, опять-таки, чаще всего так получается, что менее жизнеспособны именно тоталитарные авторитарные режимы. То есть, в принципе, никакой долговечный тоталитарный режим представить нельзя. То есть, можно пенять на Северную Корею, да, но я думаю, что в Северной Корее очень большая специфика национальная, да, национальная, историческая, и она очень удобна для всяких США, страна, типа, вот есть на кого... Обратить внимание, вы же не хотите, как там, вы же не хотите, как в Северной Корее, да. И российские власти говорят: а что, у нас еще не Северная Корея, нечего нам ничего предъявлять, у нас все хорошо. То есть она такая удобная для всех стран, и для Южной Кореи, типа, чего вы на наших диктаторов, да, пеняете, на наши какие-то проблемы экономические. Вон, посмотрите, какой северный сосед есть, посмотрите на снимки из космоса и так далее, и тому подобное. Это первый момент. Второй момент. Все-таки демократии в различных, мы там и греческую демократию старинную, да, знаем, которая просуществовала тысячи лет. Тысячи лет просуществовала. Что там не было кризисов и проблем, да полным-полно их было. Их не счесть. Сколько было, столько и были проблемы. Когда-то полегче было, когда-то... Мы знаем, как Римское царство преобразовалось в Римскую республику, которая тоже тысячи лет существовала, пока не заменила ее Римская империя. И там было всего 7 императоров, да, которые потом раз, ну, потом еще да, византийская, если считать продолжение, но это другая история. И вот, понимаете, вот как вы говорили, что к хорошему люди привыкают, и от хорошего все-таки сложнее отказаться. Отказаться от демократии ради каких-то иллюзорных моментов, что кто-то за тебя решит все правильно, кто-то за тебя решит все правильно, но это как-то сомнительно. То есть у нас был Франко, у нас был Салазар, да, чем это все закончилось, мы понимаем. И, как правило, после достаточно жестких режимов приходят в итоге страны к таким, какому-то такому болоту либеральному, что даже вообще страшно его представить. Потому что, вроде бы, вот Третий Рейх, такое жуткое, ужасное государство, там, я не знаю, признано оно террористическим, не признано, на всякий случай скажу. Вот. А потом превращается сейчас современная Германия, но это просто какой-то оплот разврата. Так же, как и Испания и так далее. Хотя, с другой стороны, во Франции не было каких-то диктаторских замашек. Но Франция, да, идет... Вообще, вот этот Европейский Союз, это такая мини-империя, которая сосредоточена на таких ценностях сделать себе наживу на меньшинствах, скажем так. Может быть, с одной стороны, уважать других – это все хорошо и правильно, потому что когда мы уважаем друг друга, нет кризиса доверия. Когда есть уважение, можно на этом строить деньги. Когда есть уважение, есть безопасность, есть легкость отношений, есть меньше психологических проблем. А меньше психологических проблем – это меньше стресса, больше возраст дожития. Это, опять-таки, стимулирует рождаемость. То есть, когда спокойная обстановка, никто друг другу не предъявляет претензии и, наоборот, заботится о том, чтобы у всех людей было все хорошо, так это замечательно, все прекрасно. И вот такую прекрасную идею, вот эта европейская бюрократия в виде коррупционерки Урсулы, вот так все это исказило, когда фермеры вынуждены там приезжать, скидывать там навоз перед зданием. Кому это легче от того, что они там бастуют, да? То есть они испортили памятники, они там устроили какие-то поджоги и так далее. То есть, с одной стороны, это протест, и вроде как они показывают, что они существуют. Они требуют, чтобы там снизили налоги, чтобы снизили вот эти вот абсурдные требования, где требования для европейских фермеров какие-то невероятно сложные. И одновременно с этим торгуются с Меркосур, с фермерами из Южной Америки, где никаких требований нет и покупается. Как так? Но это опять-таки, это уже нечестная конкуренция, только нечестная конкуренция не в пользу своих, а в пользу других стран почему-то действуется. Поэтому я считаю, что это просто кризис демократии. И считаю, что как раз выборы, которые будут, и надеюсь, с победой Трампа, они как раз покажут, что даже в кризисной демократии, даже в таких ситуациях, когда используются и черные технологии, и попытка убийства и так далее, что даже такую ситуацию можно преодолеть. И если Трамп все-таки придет, и я считаю, что ему нужно устроить огромную чистку вообще всех чиновников и заменить какими-то молодыми просто реально весь аппарат, который есть федеральный и желательно штатов, заменить всех, где только возможно, я думаю, что после этого как раз кризис демократии, в том числе и в Европе, он исчезнет, и мы вернемся к тому классическому варианту, но уже обновленный, и уже зная, какие проблемы могут быть, и приняв такие законы, которые это не допустят, а еще лучше приняв как раз вашу прямую демократию, где в принципе такое невозможно, да?
Этот кризис будет преодолен. Ты знаешь, Вадим, конечно, как-то в свое время Жванецкий говорил, у тебя слушаешь и думаешь, как на берегу моря, такой приятно, что так хотелось бы, чтобы именно так все это и было. Понимаешь?
Конечно, поскольку... мне тоже хотелось бы.
Да, да, но поскольку я все-таки в большей степени прагматик, вот, то мне в этой связи, конечно, представляется ход событий немножко другим. Потому что, во-первых, я думаю, что, конечно, вся эта история с Сандру, которая, в общем-то, на нас имеет достаточно малое значение, это просто пример того, до чего дошло западное общество в своей эрозии демократии сейчас. Это только прелюдия к тому, что еще впереди. Потому что впереди будет второй тур, как минимум, президентских выборов по той же самой Сандру, где, я думаю, все эти технологии, которые были опробованы сейчас, будут ввинчены еще сильнее, потому что вообще-то все было нацелено на то, чтобы параллельно референдуму победила и она в первом туре выборов, чтобы как бы закрыть проблему целиком. Но, как я и писал в своей книге, вот у каждого, так сказать, вброса и вообще девиации в демократии есть свои пределы. Вот, ну, можно бросить там 5% бюллетеней, 10, 20, но 50 уже нельзя, потому что это будет просто видно по факту, да, то есть можно корректировать только в каких-то определенных пределах. Вот здесь для мощностей, для вброса голосов для Сандру просто не хватило, и поэтому у нее всего 42%, а не 52%, как должно было быть. Кстати, разрыв при подсчете по территории Молдавии, когда он только велся, это, кстати, наблюдатели отметили, там между ним и кандидатом оппозиции, был всего 5%. Но, кстати, кандидат от оппозиции был не единственный, их было много. Поэтому фактически вот эти вот голоса против Сандру, они распределились в еще большем объеме. Вот до 42 ей натянуть смогли. Значит, вопрос о том, как это будет натягиваться дальше до 51, а понятно, что это ставка на следующих выборах, мы увидим через 2 недели. Я думаю поэтому, что все те технологии, которые были опробованы сейчас, они, безусловно, будут еще раз повторены 2 недели спустя. Но это все, в свою очередь, только прелюдия к, так сказать, главной битве, да, 5 ноября, когда будут американские выборы. Потому что вот все то, что за это время накоплено, часть муклежа при голосовании, как в самих Соединенных Штатах, так и в окружающих странах, оно, несомненно, будет использовано и вброшено на американских выборах. Потому что тут для такого интернационального deep state сейчас главная ставка, и главная ставка именно по той причине, о которой ты сказал. О том, что этот deep state не хочет, чтобы его там главных чиновников всех начинали замещать там пачками, понимаешь, и то есть разрушать это самое глубинное государство. При этом всем я замечу, что даже если Трамп, так сказать, победит на этих выборах, я, честно говоря, вот чисто прагматически, я не верю, что он сможет вычистить все дипстейт, просто потому, что это такие авгиевы конюшни. Понимаешь, это не просто же каких-то там государственных секретарей поменять, там директоров ЦРУ там, или еще там кого-то, а за ними стоит весь аппарат. Этот аппарат из чиновников, это тысячи людей, которые, ну мало того, что там получили соответствующее образование, заняли какие-то свои должности, формально являются госслужащими, то есть их просто так нельзя уволить. То есть на них надо найти какой-то персональный грех, за который их можно отмести. Их нельзя вот так вот сказать, там, допустим, ну, условно говоря, Госдепартамент. Да, вот я Трамп пришел, сказал так, Госдепартамент вот весь просто увольняю. Оставляю только уборщиц. А все остальные просто взяли и вышли вон. И наберу там новых сотрудников, понимаешь? Это же невозможно. Значит, поэтому вот так вот поштучно их вытягивать в количестве там тысяч, десятков или сотен тысяч особей, это даже за 4 года Трампа невозможно. Поэтому он может какую-то головку у этого, так сказать, многоглавого дракона глубинного государства отрубить. Но то, чтобы он его всего смог вычистить, ну, я, честно говоря, это сомневаюсь. Тем более, что дракон будет сопротивляться. Вот, он не даст себе просто так там отсекать разные части. Вот, он будет стараться, конечно, там через судебные процедуры, через все что угодно, как-то там затягивать, запить. В общем, это выльется в какое-то, если до этого дойдет, это выльется в какую-то мучительную и долгую борьбу с непонятным итогом. Ну, так мне кажется. Что ты хотел сказать, Вадим?
Да, я хотел у вас спросить, я, конечно, в общих чертах это рисовал, я же понимаю, то, что конкретно это все будет происходить тяжело, сложно, и произойдет ли вообще, но сам факт, то, что мы обозначили кризис, обозначили демократии, и, как там говорил Черчилль, худшие из форм правления, не считая всех остальных. Mm-hmm. Да? И я у вас хотел спросить, вот когда вы готовили в Конституционном комитете Конституцию в 92-93 годах, вот какая там была структура законодательной власти, исполнительной власти, какие там были вот механизмы, чтобы не допустить каких-то таких вещей? Не помните? Угу.
Ну, я тебе хочу сказать, что, во-первых, проектов Конституции было много. То есть не было одного проекта. Был проект Румянцева, был проект Слободкина, коммуниста, было еще несколько проектов. Было два проекта от нашего нынешних либералов, да, так сказать, образца демократической России. То есть вариантов было несколько. И Конституционная комиссия в начале, которая возглавлялась Румянцевым, депутатом тоже парламента России, она как бы должна была вот свести эти все проекты или выбрать лучшие, но понятно, что лучше там невозможно было выбрать, поэтому как-то свести это воедино, вот эта работа шла 2 года и кончилась ничем. Ну, во всяком случае, никакого итога не дала. Я был членом дальше комитета по конституционному законодательству, который был образован уже в 93-м году, где-то в середине года, когда, собственно, был разогнан бывший комитет по законодательству, который возглавлялся такими там матерыми либералами, которые перешли затем в президентскую администрацию. Вот, и разделен на 2 комитета. Вот комитет конституционного законодательства и комитет еще просто какого-то текущего законодательства. Такая была реформа. И тогда мы только приступали к этому процессу. Поэтому мы обсуждали только конституцию вот на тот момент, когда это начинал право. Эта работа только начиналась. Мы обсуждали конституцию Шейдис, которая ну, на 90% была тот проект, который был в итоге вот, представлен в виде итоговой конституции 93-го года, который потом там по желанию Ельцина как-то правил там шахрай. А реально вот это была та конституция 93-го года, которая была. Ну, я говорю, процентов на 90, так по моим оценкам. По моим воспоминаниям, точнее говоря, текстуально сказать не могу. Что существенно, что вопрос о прямой демократии тогда вообще не стоял. Потому что реализовать ее было невозможно. Вот все, что тогда вертелось, это вокруг концепции президентская, парламентская республика или в какой пропорции. А как реализовать прямую демократию? Ну, интернет тогда был, чтобы понять, на стадии технологий, которые имелось далеко не везде, и наличествовал только по диалапу, то есть по набору через номер телефона. При этом надо понять, что этот набор осуществлялся далеко не всюду, не везде, и вообще интернет тогда был в диковинку. потому что я сам вот обзавелся интернетом, но где-то, боюсь соврать, но, наверное, где-то, может быть, ну, в нулевых годах уже, короче. До этого времени это было все, так сказать, технологии меньшинства. Но после этого, да, после этого как-то это стало развиваться, именно поэтому вопрос стал актуальным уже вот в десятые годы, в начале десятых лет, потому что тогда эта технология стала массовой. Тогда появилась возможность коллективного обсуждения, сетей, вот всего того, что длилось, так сказать, там, коммуницироваться, свои мнения складывать, так сказать, ну, практически в неограниченном масштабе, да, то есть такая возможность выражения своего мнения, которое до этого никакая парламентская процедура не давала. Тогда, в 93-м году, это было просто невозможно. Вадим, извини, это у меня что-то завис. Это, я не знаю, это какой-то у нас дефект передачи, наверное. Ну, так или иначе, с ним не получил.
Так, и ну, на слове нас... интернет был, у меня вырубился компьютер.
А, понятно, понятно. Так, ну хорошо, Вадим, ну у меня, пока я говорил, во всяком случае, так сказать, это время прошло. Давай перейдем к вопросам, потому что у нас все-таки еще осталось
хорошо, вот где-то минуты. Плюс 11 загружается быстро. Хорошо.
Вот, так, ну вот тут самые прошаренные слушатели, они уже вопросы задают заранее, зная, что у нас вот не работает там в связи с доступом к YouTube этот чат. Так, вот Ирна 785 спрашивает. Первый вопрос по теме. Честные ли выборы в Молдове? Вы говорили, что в маленьких странах сложнее выборы сфабриковать, в таких как Венгрия и Словакия. Понимаете, в чем дело? Да, действительно, сложнее сфабриковать, и именно поэтому, когда эта фабрикация происходит, она становится заметной. Вот в Молдавии между фабриковать выборы или сделать это незаметно, выбора не было. Директива была получена каким угодно путем, но добивайтесь евроинтеграции и того, что победила Сандру. Поэтому то, что не удалось спрятать не удалось. Поэтому концы эти и вылезли наружу. Поэтому мы сейчас их обсуждаем. Понимаете, сложнее сфабриковать выборы, конечно, если кто-то задается целью, что вдруг наши выборы объявят нечестными. Вот в Молдавии ситуация ровно обратная. Все выборы, которые не приведут к западному результату, будут объявлены нечестными. А все, наоборот, которые при любых подтасовках дадут евроинтеграцию плюс Молдавию, там, Сандру президентом, они 100% будут признаны честными. Вот сейчас установка такая. Пожалуйста, Вадим, что ты хотел сказать?
Да, только не Сандру, а Санду.
Что, прости? Сандру?
Ну, ее фамилия Санду. Санду, без «р».
А, Санду. Ну, пусть она будет Санду. Да, мне как-то хотелось облагородить ее фамилию. Ну, ладно. Чего действительно? Зачем? Так. Еще один вопрос. Вот от Ина 785. Есть ли корейские солдаты в зоне СВО? Если да, то зачем их туда послали? Может, для получения боевого опыта? Вы говорили, армия, которая не воюет, совсем не та, что воюет. Интересно ваше мнение. И дальше продолжение. Может, они хотят набрать боевой опыт для будущей войны с Южной Кореей? Вы знаете, вот, во-первых, я подтверждаю свои слова, что армия, которая не воюет, она действительно не имеет боевого опыта, а все, что получается на учениях, оно как бы очень условно является боевым опытом. Вот. Это разница та же самая, как между тренировкой и соревнованием. То есть на тренировке ты всегда можешь там, ну, я не знаю, набоксировать и нокаутировать грушу. А вот с реальным противником, как это получится, это еще бабка надвое сказала, и, может быть, бой пойдет совсем не так. Поэтому, вообще-то, для, вот отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что, насколько я знаю северных корейцев, они готовятся к войне действительно серьезно. То есть не просто так вот на словах там кого-то пугают, да, они готовятся к ней серьезно. И именно потому, что, во-первых, они пережили вот эту опустошительную агрессию американцев, которая шла под флагом ООН, я имею в виду, в 51-м году, они дошли, американцы, почти до китайской границы. Они захватили изрядную часть Северной Кореи, прежде чем их оттуда выбили. Они разрушили и перепахали там вот бомбардировками практически все. Вот все опыты, которые мы потом знаем про Вьетнамскую войну, это было так или иначе первоначально опробовано на Корее. Ну, может быть, за исключением дефолианта Orange, потому что там все-таки в Корее, особенно в северный, не тропический климат. А все остальное, вот эти ковровые бомбардировки, сравнивая с землей городов, именно городов, я подчеркиваю, не каких-то военных объектов, ну, там, Пхеньян и все прочее, это все было в Северной Корее. Поэтому они все это, во-первых, хорошо помнят, да им собственные средства массовой информации или пропаганды, как вам угодно, не дают об этом забыть. И они прекрасно понимают, что конечная надежда – это действительно на собственные силы. И вот та самая идеология Чучхе, которая у нас как бы пытаются ерничать некоторые над ней, это, конечно, опора на собственные силы. Человек хозяин сам себе, вот примерно так, это значит идея Чучхе. Она означает, что ты можешь рассчитывать на своих союзников, на то, что они тебе помогут заключать договора и тому подобное, но в конечном итоге ты должен рассчитывать на собственные силы. Вот только ты сам, или как говорил Александр III применительно к России, только твоя армия и флот, они тебе первые союзники, а все остальные, как говорится, так. Поэтому я думаю, что с точки зрения северных корейцев самих, ну, их руководство, естественно, да, получение реального боевого опыта было бы очень желательно. Вот не опосредованно, да, не через каких-то там тренеров, да, специалистов, которые потом расскажут, как надо вести тактику боевых действий. Северные корейцы, насколько я их понимаю, они бы очень хотели получить именно реальный боевой опыт для того, чтобы уже потом его мультиплицировать у себя. Это я говорю с точки зрения их, насколько я их понимаю. Это не какое-то месседж со стороны Северной Кореи, это не какая-то инсайдерская информация, это просто мое понимание того, как я вижу Северную Корею, зная ее и неоднократно бывает. Другой вопрос, это а чего им делать в зоне СВО? То есть, как им интегрироваться, собственно, даже если вот предположить такую фантазию, да, при их наличии желаний, как им, собственно, интегрироваться в эту действующую кампанию? Это достаточно сложно, потому что это надо коммуницироваться с другими частями. Не отдавать же Северной Корее какой-то участок фронта. Тем более, что этот фронт тоже требует флангов и тоже требует взаимодействия с соседями. Да? А, грубо говоря, вот этот вот фронт будет северокорейский. Вот давайте там воюйте как хотите. Никто не собирается этого делать, никто это не делает, а все остальное ставит вопрос. А как коммуницироваться-то на простом, вот даже солдатском уровне? Поэтому я думаю, что их туда, даже если бы Северная Корея этого хотела, их туда интегрировать крайне сложно, чтобы не сказать невозможно. И поэтому этим вряд ли кто будет заниматься, вот если так честно. Хотя, еще раз повторю, на мой взгляд, для Северной Кореи это был бы очень полезный опыт, потому что они знают, что против них южные корейцы с американцами, южнокорейцев они на сегодняшний день также считают врагами, это уже как бы официальная точка зрения. Именно поэтому они взорвали вот все эти автомобильные железные дороги. И у них никаких иллюзий на этот счет нет, что если, так сказать, бороться, то надо будет бороться прямо сразу и нахрен. Поэтому им этот точный опыт для них был бы очень ценен. Пожалуйста, Вадим, что ты хотел сказать?
Действительно, в условиях ограниченных ресурсов должно просыпаться государственное мышление, и в условиях изоляции и так далее, вот это идеология той самой опоры на собственные силы, поэтому то, что вы рассуждаете так, что армии нужна обкатка, видимо, Ким Чен Ил, он тоже понимает то, что армия будет смотреться более боеспособной, если будет принимать участие в конфликте, и в конфликте в том, где можно устанавливать свои правила, то есть союзникам России. Вот, собственно говоря, Россию Азия умеет использовать лучше, чем Россия Азию. Ну, кстати, с Европой та же самая история. Но это ладно, это дела уже прошлого десятилетия. И второй момент, конечно, в том, вот вы сказали, то, что вот корейцы воевали, ну, в том-то и дело, что воевали прадеды. И деды в лучшем случае. А вот это новое, нет, они с кем не воевали. Ни с Южной Кореей, ни с американцами. Да, то есть это было уже давным-давно.
Ну, это все так. Именно поэтому я и говорю, что вот видение Северной Кореи в том, как они готовят свое население, как идеологически я имею в виду, как они готовят, становится понятным, что они всячески, вот как бы и в своей пропаганде это подчеркивают, что этот конфликт это не какая-то гипотеза, страшилка, а это реальность, с которой мы можем столкнуться в любой удобный день и неудобный день. Вот просто завтра щелкнет пальцами и начнется конфликт. Понимаете, ведь для того, чтобы вот вам понять немножко психологию северных корейцев, что это не происходит там в силу какого-то зашоренности, да, вот какой-то обкатанности пропагандой, которую вот они бедные там совершенно зашуганные, поэтому ничего не понимают. Вот простой вам пример. На протяжении нескольких десятков лет, да, Соединенные Штаты вместе с Южной Кореей проводили военные учения. Они назывались тогда, ну, последний раз, когда я с ними сталкивался, в Кинспире. Какой-то дух там, не помню чего-то. Вот эти вот учения состояли в следующем. Это подходила некая американская эскадра к берегам Южной Кореи. Ну, естественно, в условном месте. На них загружались вместе с американскими военными, значит, соответственно, южнокорейские военные. И дальше вся эта армада отплывала в море и брала курс обратный на Корею, вот как раз в районе демаркационной линии между Южной и Северной Кореей, вот той самой 38-й параллелью. Да? И отрабатывалась в ходе этих учений высадка войск, целью десанта там и дальше вот дальнейшего продвижения вперед. То есть, понимаете, поймите правильно, когда вот эта вот армада выходит, дальше разворачивается в море и направляется к Корее в районе 38-й параллели, то в любой момент она вот может повернуть влево и окажется в Южной Корее, а может довернуть чуть-чуть вправо и окажется в Северной Корее. И тогда вот эти вот учения, десант, он вместо игрушечного станет настоящим. И так продолжалось каждый год на протяжении десятилетий. Понимаете, вот какое ощущение должна испытывать страна, которая находится вот в таком положении, на протяжении десятков лет? Естественно, она должна готовиться к обороне на самом серьезном уровне. Причем вот такой в северокорейской армии был популярный лозунг «один против ста». То есть надо готовиться к тому, что вы будете действовать в меньшинстве против подавляющего большинства врагов. Понимаете? Ну так это была реальность. И они к ней действительно готовились. И именно потому, что они к ней серьезно готовились, и на Западе понимали, что к ним серьезно готовиться. Вот именно поэтому эта эскадра, направлявшаяся от этой дороги, она никогда не поворачивала вправо. Она все время как-то поворачивала влево. Вот. Но возможность такая была, естественно, в любой момент. Поэтому это и производило вот тот вот боевой дух, которым они как бы славятся. Последний вопрос, у нас уже время истекает, вот родственный, опять Ирна 785. Правильно ли понял, что разделение Южной и Северной Кореи больше не ранит корейцев ввиду смены поколений? Да, собственно, те поколения уже ушли в прошлое, это надо правильно понимать. Вот разделенные семьи, которые когда-то жили вместе, братья, сестры, там вот... А мы оказались там в момент Корейской войны, там в той стороне, а вы в этой. И потом вот между нами пролегла демаркационная линия, которую не пересечь. И вот мы тут помним, как мы еще детьми бегали, а сейчас мы уже там в преклонном возрасте, там встречаются друг другу, объятия, слезы. Вот это все уже все-таки отошло. Это еще было актуально во времена Ким Чен Ира даже. Не Ким Ир Сена, а Ким Чен Ира, вот отца Ким Чен Ына. Но сейчас уже надо понимать, ну, с этого времени прошло сколько, 80 лет, поэтому почти 80 лет. Так что этот вопрос уже не актуален. То поколение, которое было и которое имело действительно прямых родственников, это прошло. Все остальные, наверное, имеют еще родственные связи, но, во всяком случае, теоретические. Но реально они, как вы понимаете, в таком разделении Кореи не поддерживаются. Хорошо, ну давайте, у нас время истекло. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Спасибо за ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвер и ТВ на передаче «На самом деле». Тем более, что затронутый нами сегодня сюжет, я думаю, в ближайшие недели станет еще интереснее. Спасибо вам, до свидания.
До свидания.